Добрый вечер. В течение многих лет каждую субботу Леонид Владимирович напоминает нам юбилейные и памятные даты предстоящей недели. И когда настает такой день, когда происходит юбилей памятной даты, то у меня не остается никакого другого выбора, кроме того, как предоставить ему микрофон.
23 августа 1939 года, 60 лет назад, произошла мировая сенсация, особенно поразившая советских граждан. В Москву внезапно прилетел министр иностранных дел гитлеровской Германии Иоахим фон Риббентроп и тут же был принят Сталиным и Молотовым. Только что, понимаете, ходил вместе с Гитлером, Герингом, Геббельсом и Гиммлером в гнусных фашистских подонках, ублюдках и заправилах, и вдруг, пожалуйста, почетный гость. Вечером того же дня подписывается договор о ненападении между Германией и Советским Союзом и секретный дополнительный протокол, существование которого советские вожди отрицали почти полвека, хотя в 80-е годы он был опубликован в нескольких странах. В протоколе говорилось о территориально-политическом переустройстве, то есть захвате Восточной Европы и Прибалтики двумя агрессорами, которые заранее делили добычу. В ночь с 23 на 24 августа состоялась заключительная встреча Сталина и Молотова с Риббентропом. Опубликована запись встречи, которую вел секретарь Риббентропа Генке. Выдержка. В ходе беседы господин Сталин неожиданно предложил тост за фюрера. «Я знаю, как сильно германская нация любит своего вождя, и поэтому мне хочется выпить за его здоровье». Ну, а дальше просто читайте «Ледокол» или «День М», или еще лучше то и другое.
Я думаю, что договор, подписанный Молотом и Риббентропом, будет историками рассматриваться как один из важнейших документов истекшего или истекающего 20 века. А что касается «Ледокола», то лед тронулся, господа заседатели, и он находится среди нас. Именно его и мы припрятывали в течение первых двух минут передачи, а теперь с полным правом и с чувством глубокого удовлетворения чокнемся с ним казенными бибисейскими фужерами.
Виктор, добро пожаловать.
Слово вам, Виктор Суворов.
На мой взгляд, сталинский план, гениальный в замысле и в исполнении, сверкающая, сияющая, недосягаемая вершина политического, военного и дипломатического коварства.
Правильно.
Так красиво и так просто никто никого никогда не обманывал. На мой взгляд, то, что случилось в Москве 23 августа 1939 года, это совершенно фантастическая история. И если мы посмотрим на карту раздела Польши, то там две сталинских подписи. Одна нормальная подпись, он начинает подписываться, и вдруг он останавливается на полу... чуть-чуть, слой, несколько слов, на полубукве.
Он написал «ста».
«Ста».
«Не он пра, я не ве».
Да, «не пра, я не ве», как в Фоме. Он написал «ста», остановился и вдруг написал свое имя огромными буквами. Эта подпись вошла в историю как сталинская подпись 63 сантиметра. И 63 сантиметра подпись на государственном документе. Такой подписи нигде нет. Ее смело можно вносить в книгу рекордов Гиннесса. И эта подпись свидетельствует о сталинском ликовании. Сталин что-то праздновал, что-то... Удивительная вещь. Половина Польши Гитлеру, половина Сталину, но Сталин ликует. Неужто ему нужно было это... Польша. Что же случилось? Меня всегда этот интересовал момент. Что же случилось, отчего Сталин так ликовал?
Для визуального ряда могу отнести, Леонид Владимирович сегодня принес книгу, в «Московском рабочем» в 91 году вышла книга «Оглашению подлежит. СССР, Германия 39-41 года. Документы и материалы». И здесь есть фотографии, на которых Сталин действительно сияет, как медный предмет обихода.
Так вот, в этот день Иосиф Виссарионович Сталин, видимо, совершил самый главный подвиг своей жизни. Ну, если подвиг отрицательный или... Ну, это действительно было гениальный ход. Гениальность заключалась вот в чем. Сталин предлагает Гитлеру, или Гитлер предлагает Сталину, они сговорились разделить Польшу пополам. И Гитлер, в соответствии с договоренностью, 1 сентября 1939 года вводит свои, начинает войну против Польши.
Во исполнение.
Во исполнение, да. Принятых обязательств. А Сталин вот этого не делает, он не вступает в Польшу. Я визуально эту бы ситуацию описал так. Допустим, мы с Леонидом Владимировичем здесь сговорились, ну, кого-нибудь, ну, немножко убить здесь из присутствующих. Ну, я примеры говорю. Вот говорю, Леонид Владимирович, давайте кого-нибудь вот здесь. Ну, а Леонид Владимирович говорит, ну, дело хорошее, как же. Подписываем договор, я подпись 63 сантиметра, да. Берем топоры, вот, и кого-нибудь, ну, я не называю по именам, допустим, Леонид Владимирович, бабах!
Да.
И говорит, Витек, ну давай. А я говорю, у меня топорик вот не действует, вот затупился. Ага. Он говорит, ну давай, давай. Вот, а я, нет, нет. Вот именно это случилось 1 сентября 1939 года. Договорились Сталин и Гитлер, мы разделим Польшу. Договорились, поцеловались, выпили шампанского, подписали, все.
Тост за Гитлера произнесли.
Произнесли Гитлер, как немецкий народ любит Гитлера, выпили, закусили. И Гитлер наносит удар, а Сталин не наносит. И тогда Гитлер, эй, да мы же договорились, давай, давай, эй, давай. А Сталин не наносит. И Сталин, вот тут, наверное, апофеоз этого чародейства, вежливый сталинский ответ Гитлеру 5 сентября 1939 года, что...
В 14 часов 30 минут.
Правда, да? У вас есть текст?
Есть, да.
А зачитайте.
Пожалуйста. Это докладывает посол Гитлер, посол Гитлера с Германии Шуленбург, докладывает Риббентропу. Молотов попросил меня встретиться с ним сегодня в 12:30 и передал мне следующий ответ советского правительства. Ответ на телеграмму Риббентропа от 4 сентября. Чего же не начинаете? Мы согласны с вами, что в подходящее время нам будет совершенно необходимо начать конкретные действия. Мы считаем,
то есть,
однако,
стукнуть топориком.
Мы считаем, однако, что это время еще не наступило. Возможно, мы ошибаемся, но нам кажется, что чрезмерная поспешность может нанести нам ущерб и способствовать объединению наших врагов. Мы понимаем, что в ходе операции одна из сторон, либо обе стороны, могут быть вынуждены временно пересечь демаркационную линию между своими сферами интересов. То есть немцы могут даже на нашу сторону залезть. Но подобные случаи не должны помешать непосредственной реализации намеченного плана.
Здесь несколько есть вопросов у малосведущих в истории людей. Во-первых, мы знаем, что все межгосударственные договоры готовятся долго, потому что объем материала, входящих в эти договоры, огромный. Что значит разделить Польшу? Не ножницы же карту режут пополам. Там нужно все эти области коммуникации, кто куда пойдет, какая армия, как бомбить, это надо будет через военные штабы провести. Все это планирование длительное, логистика.
Юристы там должны, конечно, да.
Как так случилось, что договор был подписан буквально в течение каких-то 10 дней? То есть процесс начался и закончился довольно быстро. Это первое. Во-вторых, не увлекаемся ли мы сейчас упрощенным взглядом на историю? Условно говоря, Сталина много лет обвиняли в наивности, в излишнем доверии Гитлеру. Не кажется ли нам сейчас, вот в изложении нашего любезного гостя, что Гитлер выглядит несколько наивно в этой истории? Ведь он тоже не простак. Он, видимо, предполагал какие-то такие варианты, зная сталинское коварство и зная, чем Сталин занимался в предвоенные все эти годы. А именно предавал, так сказать, на ежедневной основе.
Ну, прежде всего, по первому вопросу, как это случилось, что вот раз и все. Мне кажется, что Сталиным это планировалось давно, и именно на 1939 год. И его великая чистка 1937-1938, начинается 1937 год, нарастает напряжение, потом май месяц, Тухачевский, процесс, расстрелы, и этот процесс нарастает, 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 нарастает. 38-й год, пик террора, и к концу года он вдруг затихает, Ежова снимают, и 39-й год, это съезд коммунистической партии, 18-й съезд, и все иностранные эксперты оценивают этот съезд как конец террора и начало подготовки к войне. То есть этот съезд уже был чисто военным съездом, уже повеяло ветром войны. И далее, в мае месяце, прошло вот что, 4 мая, был наркомом иностранных дел у нас товарищ Литвинов, его снимают и ставят Молотова. Вот. Я думаю, что если бы Сталин в то время мог бы провернуть это, он бы сделал, но требовалась подготовка. Мы не видим этой подготовки. То есть Молотов-Риббентроп – это не Литвинов-Риббентроп. Это Молотов-Риббентроп. Молотов был поставлен наркомом иностранных дел в мае. То есть Сталин... Это все было рассчитано, это все готовилось. То есть ждали гитлеровскую готовность. Когда Гитлер созреет, вот тогда мы его и купим. Но Гитлера надо было тоже подготовить. И для этого в Москву были приглашены миссии Британии и Франции. Их пригласили в Москву и вели с ними переговоры о пакте против Германии. То есть Сталин раскачивал лодку. Он говорил: Гитлер, вот смотри, сейчас мы против тебя заключим блок.
Да.
А ты не сможешь выдержать, потому что блокада Германии, даже очень, очень слабая блокада Германии, Германия этого не выдержит. У Германии нет ресурсов. Если Британия, Франция и Россия объединятся, а там с юга Балканы, а Балтийское море закрыто, все, тебе конец. То есть Гитлера гнали в угол вот этими переговорами. Но это были ложные переговоры. Специально Сталин тут преследовал несколько целей. Так что у Сталина игра была... О, Господи, какая это была чудесная игра! Насколько это филигранная работа! Он договаривается с ними, но он их толкает в угол. Он требует от них активных действий против Германии. Активных, активных, активных действий, они сопротивляются. Тогда, когда Гитлер созрел, видит, что его загоняют в угол, тогда Сталин ему предлагает мир. Давай мы с тобой заключим мир. Вот тут Гитлер высылает Риббентропа мгновенно. Да-да, мне нужен мир с Россией, чтобы расколоть блок Германии, Британии, Франции и России, расколоть этот блок. То есть Сталин ведет очень долгую подготовку к этому. И Гитлеру открывает форточку, подпишем сейчас, и Гитлер бросается в его объятия.
Между подписанием договора Молотова-Риббентропа и началом войны почти 2 года. Сталин выжидал эти 2 года. Как формировались его планы относительно той идеи, изложенной подробно в «Ледоколе», и как это привело к войне?
Прежде всего, как это привело к войне, Сталин знал, что сейчас он дает, половину Польши отдает Гитлеру. И это будет война. Европейская, а следовательно мировая. Он это знал. Гитлер этого не знал. Сталин да. это знал.
То есть Сталин больше верил союзникам, демократиям Англии и Франции. Он понимал, что они джентльмены и начнут войну, когда Гитлер влезет в Польшу. А Гитлер этого не понимал и думал, что они съедят, как съели Мюнхен.
Да, дело в том, что после Мюнхена демократиям было некуда деваться. Понимаете, они уже слишком много потеряли. Они Гитлеру отдали одно, другое, третье. Отдали Австрию, никак не реагировали. Чехословакию отдали. И вот Польша. Если только Гитлер вступит в Польшу, то тогда западные лидеры теряют лицо. Они должны были, они вынуждены были реагировать.
А у них был договор о гарантиях?
Был договор о гарантиях.
Есть гарантии, пожалуйста. Да.
То есть Сталин знал, что это будет война. И Сталин знал, что сейчас я отдаю пол Польши Гитлеру половину беру себе, но тогда Британия и Франция начинают войну против Гитлера.
Против вот Гитлера, это... но не против него.
Но не против Сталина.
Только потому, что он задержался.
От того, что Гитлер ударил Польшу топором, а Сталин сказал, что у меня тупой топорик.
Простите, я очень старый человек, я очень хорошо помню, что было сказано. Сказано было так, 17 сентября вдруг начинается, значит, советские войска вошли в Польшу. Не в Польшу. В Западную Украину, в Западную Белоруссию. Ни в коем случае не в Польшу. Вошли в Западную Украину. Для чего? Ведь они же друзья с Гитлером.
Да.
Чтобы защитить от Гитлера, нельзя сказать, да? А для чего? Для того, чтобы предотвратить всякие случайности и неожиданности. Буквальная формулировка. Понимаете? Чтобы предотвратить всякие случайности и неожиданности. И вот это 17 сентября, на это никто не обратил внимания. Гитлер агрессор. А Сталин, там случайности, неожиданности.
Гитлер ударил топором. Вы простите меня, Леонид Владимирович, что я использовал вас в качестве примера того
ради
человека
Бога.
С топором. Но меня вы простите. Это чтобы нашим слушателям понять всю ситуацию, которая случилась. А случилось вот что. Германские войска начали войну против Польши 1 сентября. 3 сентября Британия и Франция объявляют войну Германии. И с этого момента Гитлер попал в ситуацию, в которой он уже выиграть не мог. Уже было два фронта. Это уже проигрышная ситуация. Кроме того, за спиной Британии находилась Америка. И это уже окончательно безвыходная ситуация для Германии. Уже Гитлер проиграл. Уже все. Конец.
Всем читавшим «Ледокола» известно, что нападение гитлеровской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года было, с точки зрения автора, превентивным ударом.
Конечно.
И вот этот самый удар обернулся для нас началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, о которой объявлено было вот так.
На огромном участке фронта от Баренцева до Черного моря развернулись приграничные сражения. Они показали всю иллюзорность планов немецко-фашистского командования, авантюризм расчетов на быстрый разгром советских войск. Красная армия оказала такое сопротивление, какого хваленые дивизии вермахта не встречали на Западе. В обороне Бреста и Ханко, Лиепаи и Перемышля, в сильных контрударах по врагу в районах Шауляя, Гродно, Дубно и многих других местах воины нашей армии и флота показали непоколебимую стойкость, верность Родине, готовность, не щадя жизни, отстаивать каждую пять родной земли.
Я должен поправиться, это, конечно, не объявление войны, это более поздние записи, что слышно по улучшенной дикции и посылу диктора. Актерское все-таки образование дает себя знать.
Потом Сева, музыка на заднем плане. Театрально очень делали уже в то время. Вот нам нужно было у кого учиться.
Технике. Конечно, трудно говорить о таких монументальных, колоссальных исторических событиях, в которые вовлечены были сотни тысяч, миллионы людей. И которые привели, ну, просто к человеческой трагедии невиданного масштаба.
Это было очень удивительно в те дни. Тоже, конечно, к сожалению, помню очень отчетливо. Когда Молотов сказал, ведь Сталин же не выступал до 6 июля, Молотов сказал, что Германия вероломно, замечательное слово, вероломно, то есть вот... обманув, вероломно напал на Советский Союз, а речь его кончалась такими словами. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». И в первый день, в первые два дня, просто подавляющее большинство советского населения, и я в том числе, думали, что мы сейчас вперед танками, потому что ведь был же фильм «Если завтра война». все время демонстрировался. Ну, сейчас наши танки, самолеты пойдут. И вдруг на следующий день сообщение информбюро. Наши войска оставили Кольно, Ломжу и Брест. Про Кольно и Ломжу никто никогда не знал, что это за Кольно и Ломжа. Но Брест было очень ясно. На второй день оставили Брест. Вот так это начиналось.
Да, я этого времени не помню.
Естественно.
Да. Я в эвакуацию попал во время войны. Да.
К счастью.
Тут, Сева, извините, Виктор, интересен другой момент, что вот Сталин, казалось бы, такой циник, да, такой прожженный авантюрист и обманщик. Почему он такое большое внимание уделял всяким договорам? Вот, казалось бы, такой человек как-то не... Ну, что ему, договор какой-то?
Нет. Вы хотите сказать, что Сталин поверил Гитлеру, поверил договору или чему?
Нет, меня просто интересует...
Алексей, было такое время, когда был декорум. Такое было приличие. Даже когда создавали шахтинские дела и прочее, все оформлялось, какой-то законный вид придавался всему. Исследователи того времени, когда шили дела, они шили его красиво, исходя из каких-то якобы существующих юридических норм. То есть внешне должно было всегда все выглядеть прилично. Потому что, ну, как бы вот ханжество было доведено до высшей совершенно степени.
Это с одной стороны. А с другой, когда мы говорим про пакт Молотова-Риббентроп, Молотова-Риббентропа, то именно это не просто бумажка. Это давалась официальная гарантия Гитлеру: вступай в войну против Польши, а мы тебе противодействовать не будем и официально об этом объявляем. Вступай. Гитлер боялся чего? Он вступит против Польши, Британия и Франция объявят войну, да еще и Советский Союз двинет в Польшу сейчас, ну там, 1010 танков, да там миллион добровольцев, да эвакуируют польское население, а в тыл немцам там бросят этих польских каких-нибудь диверсантов и прочее. Это же конец Германии сразу наступит. А тут Сталин дает ему карт-бланш, дает ключи от Польши, говорит: наступай, и я тебе помогу. Вдвоем нас будем это. Не просто вдвоем ударим по Польше. Половина тебе, половина мне. Вот, смотри, вот я подписываюсь под этим планом. Кстати, вот это, когда мы говорим «все законно», вот эта сталинская подпись на этой карте была незаконной. Раздел идет Польши, вот карта передо мной, и эта сталинская подпись незаконна, ибо 23 августа 1939 года Сталин не занимал никаких официальных постов в государстве. Нет. Он был не президент, не премьер-министром, он не был членом правительства.
Он был председатель Совета народных комиссаров уже.
Нет. Леонид Владимирович, нет. В мае 1941 года он принял 5 мая.
Это 39-й, правильно. В 39-м
году занимал никаких государственных и постов.
Только генеральный секретарь.
Генеральный секретарь, но это не государственный пост, это партийный пост, это общественный пост.
Да.
То есть он не имел права ставить никакой подписи здесь, он никто. Гитлер – это канцлер, он мог бы подписать что-то, вот. А Сталин ставит свою подпись – это совершенно незаконная подпись. То есть когда все было доведено до абсурдных каких-то границ и сверх их, придавая законность, вот этот договор, он является незаконным.
В нашей беседе мы вынуждены сделать перерыв, потому что те, кто нас слушает в понедельник, они простятся с нами. В понедельник все обороты выходят в сокращенном варианте. Те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь, впереди еще полчаса. Полчаса нашей беседы. Я же хочу проститься с понедельничными слушателями песней в оригинальной записи военных времен. Называется она «Моя любимая».
Когда поход суровые края, платком взмахнула у ворот моя любимая. Второй стрелковый храбрый взвод, теперь моя семья. поклон, привет тебе, он ждет, моя любимая. Походах и в боях издалека мне улыбни, моя любимая.
Это была песня «Моя любимая», по-моему, пел Лемишев, если я не ошибаюсь. Такой итальянский тенор был такой у него. Сейчас коллеги доложат свои рубрики, Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Вот нам Виктор Суворов каждый раз, когда он приходит, нам он рассказывает всякие интересные истории о разных странах. А вот я ему сейчас расскажу о стране, в которой живет он. И еще сравню эту страну с другими европейскими странами. Бюрократы в Брюсселе, возглавляющие европейское сообщество, разрабатывают программу под названием «Качество жизни». Программа разрабатывается уже 18 месяцев. И сейчас готовится к публикации ее первое издание, которое построено на так называемом «Misery Index», по-русски «Индекс несчастья» или «Индекс страданий». Многое в этом исследовании будет представлено в виде таблиц и графиков. Лидирует в этой таблице, ну, конечно же, Великобритания. И страдания британцев начинаются с первого дня рождения. Например, в Великобритании самый высокий процент подростковой беременности в Европе. На 1000 подростков в Великобритании выпадает 38 беременностей. Португалия отстает с большим отрывом. Там 20 беременностей на 1000. За ней идет Греция – 12 беременностей. И далее Франция – 7 на 1000. Также с большим отрывом Великобритания опережает всех по числу абортов. У нас 20 абортов на 1000 беременностей, во Франции 7, в Голландии 4, в Германии 2. В средиземноморских странах абортов вообще почти нет. Сбором статистики в Брюсселе занимается целый статистический отдел, который называется Юростат. Согласно данным Юростата, 36% всех британских семей не могут позволить даже недельного отпуска за пределами Великобритании. В Германии таких семей 12%, так же, как во Франции и Голландии. Лондон, безусловно, самый богатый город Великобритании. Но это богатство дается Лондону нелегко. Средняя рабочая неделя в Великобритании 44 часа. В Лондоне она почти 50 часов. Зато в Париже средняя рабочая неделя 40 часов, в Берлине и Риме 38. Однако это не включает времени, затрачиваемого на то, чтобы доехать до работы и вернуться домой. Средний голландский менеджер в Амстердаме тратит на дорогу 3 часа 45 минут в неделю. Во Франкфурте такой менеджер тратит на дорогу 4 часа, а вот в Лондоне это время составляет 7 часов. В исследовании комиссии подчеркивается, что Великобритания потеряла равновесие между работой и семьей. Вот почему так много британцев уходят на пенсию, как только им переваливает за 50. Ранний выход на пенсию – это тенденция, которая свойственна только Великобритании. В отчете говорится, что это колоссальная потеря экспертизы, то есть умений и знаний. И это в долгосрочном плане обойдется Великобритании очень дорого. Но у меня пример есть, конечно, BBC.
То есть вы сами?
Ну, и, Сева, если бы вы были штатным работником, вы бы уже давно были на пенсии.
Это точно.
Лидирует Великобритания и по числу разводов. На 1000 человек в Великобритании 3 развода, во Франции, Германии и скандинавских странах 2. И не случайно поэтому, что в Великобритании имеется больше психиатров, чем в любой другой европейской стране. Но я думаю, здесь закончу. А если вам любопытно, вот посмотрите, целая страница графов, и везде тут Великобритания лидирует. Внебрачные дети... Тут какие-то пики уличного движения, средняя продолжительность жизни и так далее, Великобритания по всем статьям на первом месте.
Но не хотите, знаете, не ходите, дети, в Англию гулять, это получается. К как в Бармалее. Но мы-то с вами знаем, что страна-то очень хорошая.
Да, я просто хотел сказать, Алексей, из вашей статистики следует одно. В Англии живут очень интересные люди.
Да, 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 правильно.
А сейчас юбилейные памятные даты. Кроме того, отрывка, которую мы уже слышали в начале передачи, напомнит Леонид Владимирович.
21 августа 1959 года, 40 лет назад, Гавайские острова в центральной части Тихого океана были провозглашены 50-м штатом США, штатом Гавайи. Острова открыл в 1778 году великий английский мореплаватель капитан Джеймс Кук. В прошлом веке это было королевство, затем республика, на которую притязали Англия и Франция. Из-за этих притязаний жители Гавайских островов обратились к Америке за покровительством, и в 1900 году острова стали территорией Соединенных Штатов. 8 главных Гавайских островов и 124 мелких лежат на расстоянии более 3800 километров от ближайшего американского города Сан-Франциско. Сейчас на Гавайях живут около 1 000 000 постоянных граждан. Там выходят ежедневные газеты на английском, китайском и японском языках. Не знаю, насколько верны слухи, что гавайянки – самые красивые женщины в мире, но вот климат на нескольких островах действительно самый лучший. Например, в столице штата Гонолулу на острове Оаху весь год держится температура от 22 до 26 градусов. Как говорится, зимой и летом одним цветом. Недалеко от столицы есть залив Перл-Харбор, где находится крупная военно-морская база США. Неожиданный японский воздушный налет на эту базу 7 декабря 1941 года спровоцировал вступление Соединенных Штатов во Вторую мировую войну. 21 августа 1964 года, 35 лет назад, в Ялте умер первый секретарь итальянской компартии Пальмиро Тольятти. Я уже несколько раз упоминал в севообороте, что всю войну он под именем Марко Эрколи был лектором отдела пропаганды ЦК партии в Москве. Я слушал его лекции о международном положении. Он говорил по-русски свободно, но с явным акцентом и, разумеется, строго придерживался партийного курса. Тольятти был старый коминтерновец. В Москве жил с 1926 года, выполняя иногда оперативные задания коминтерна за границей. После победы в 1945 году вернулся в Италию, возглавил компартию и стал даже вице-премьером в коалиционном правительстве де Гаспери. Тут и начал он несколько отходить от прямого повиновения Москве, заговорил об итальянском пути к социализму. Но после смерти Сталина его более-менее терпели, и он даже приезжал в Советский Союз, как уже сказано, там и умер. 24 августа 1949 года, 50 лет назад, вступил в силу Североатлантический договор, подписанный в апреле того же года. Организация Североатлантического договора по английским инициалам НАТО сохранила мир в Европе, несмотря на вооруженные вторжения Советского Союза в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968. 25 августа 1944 года, 55 лет назад, союзные войска освободили Париж от немецких оккупантов. 25 августа 1969 года, 30 лет назад, на Западе появилось первое сообщение о программе демократического движения в Советском Союзе, выпущенной в самиздат. Этот важнейший исторический документ был подписан так: «Демократы России, Украины и Прибалтики». Сейчас есть в России склонность пренебрежительно, если не хуже, говорить о политическом самиздате тех времен. Но это тяжелая несправедливость, которую, я убежден, исправят будущие историки. 27 августа 1919 года, 80 лет назад, издан декрет Совнаркома о национализации кинопромышленности. «Из всех искусств для нас важнейшим является кино», изрек знаменитый искусствовед Ленин. Вот он это искусство и присвоил. А теперь я просто хочу напомнить, хотя это и не круглая дата, это было 31 год назад, но все-таки 21 августа дату забывать нельзя. Советские войска вторглись в Чехословакию.
5 сентября для вас будет тоже юбилейная памятная дата, потому что в каком-то смысле завершается многолетний цикл работ. Этот цикл начался, я помню из ваших прошлых рассказов, когда вы еще студентом военной академии, в архиве сверхсекретном нашли материалы, от которых дух захватило. И так определился ваш путь жизни, путь раскрытия неизвестных ранее сторон событий, предшествующих Второй мировой войне, и переосмысление истории, которая у нас у всех в зубах навязла. И вот 5 сентября, наконец, все эти многолетние исследования, написанная книга, бесконечные там скандалы и неприятия, которые с вами происходили, постепенное завоевание общественного мнения, и, наконец, сейчас, 5 сентября, выходит на российском телевидении целый цикл телевизионных фильмов. Несколько слов, может быть, об этом. У меня тут есть документик, который говорит, что этот цикл телевизионных фильмов «Последний миф» на телевизионном канале «Россия» планируется по воскресеньям днем в 17 часов, начиная с 5 сентября 1999 года. И хронометраж каждого таймслота 1 час. Сколько всего этого будет показано?
Ну, дело в том, что снималось это очень долго, это снималось мучительно. И человеку, который делал этот фильм, Владимиру Львовичу Синельникову, власти и общественные организации постоянно вставляли рельсы в колеса. Вот. Это продолжалось 7 лет. И фильм замышлялся как 1 час, потом он вырос в 2 часа, в 3, дошел до 10 часов. И когда сделали 10 серий, ему вдруг сказали, что 10 серий не пойдет, потому что по часу это слишком долго. Нужно разделить на получасовые программы. И ему пришлось резать весь звук. Это была тяжелая очень работа. Сделали 18 серий. 18 мгновений весны. Вот. И после того, как разрезали на 18 частей, из 10 часов сделали 18 частей, ему сказали, хорошо, теперь нужно все снова склеить. Вот. И это пойдет по часовой программе. Видимо, это будет 9 или 10 показов по воскресеньям. Я благодарен всем, кто принимал участие в этой работе, особенно Игорю Шевцову, который вник в эту тему, по-моему, гораздо глубже, чем даже я. Вот, положил на это 7 лет очень напряженной работы. Всех я перечислить не могу. Людей, которые приложили свой ум, свой талант, отдали свое время, нервы. Но когда этот фильм выйдет, я боюсь говорить об этом сейчас, потому что, чтобы не сглазить, мне бы хотелось, чтобы все-таки вышла одна часть. Мне кажется, что его сразу запретят.
Или отменят.
Или отменят. Я был в Болгарии, когда там показывали фильм про мафию, про болгарскую. Мы приехали туда с Таней, моей супругой. И режиссер знакомый говорит, вот смотри, сегодня будет фильм про мафию. Мы сели, большой экран, смотрим. И проходит 7 минут фильм про мафию, и вдруг большой громкий звонок откуда-то из высших эшелонов власти, и говорят, что это клевета на болгарский народ, в Болгарии такого нет и быть не может. Да. И сразу же этот фильм зарубили, сняли и включили музыку Чайковского, которую в Болгарии все любят. Я надеюсь, и знают, да, почитают. Я думаю, что мне, может быть, посчастливится, и музыку Чайковского включат не на 7-й, а где-нибудь на 10-й, 15-й минуте.
Но вы не отчаивайтесь, если фильм снимут, потому что исторически все это уже заявлено.
Да.
Исторически это ожидаемо. И чем больше скандала, тем больше славы.
Конечно, рано или поздно его покажут, даже если его снимут.
А автор фильма Владимир Львович Синельников был, конечно, гостем «Сего оборота».
Да, и он об этом фильме нам рассказывал, поэтому... Мне интересно, что те фактологические разработки, которые вы вывели в общую такую стройную теорию, когда они будут сопоставляемы с визуальным рядом, то есть вот вы говорите там об узкой колее, предположим,
ну,
там,
да.
Или о там, каких-то сотнях тысяч хромовых сапог, найденных на складах на границе во время начала мировой войны, то когда все это будет показано, это совсем зазвучит иначе. Вот вы сами этот фильм видели, и вы,
да,
кажется,
да.
Леонид Владимирович Ильич.
Я видел все фильмы.
Там все эти картинки совпадают,
да,
с вашими,
конечно,
ранними изысканиями.
Ну, это ведь они же, как вам сказать, они ведь не совсем вот стопроцентно просто повторяют то, что писал Виктор Суворов, они дают слово разным людям,
да.
В том числе и идейным противникам
вот к этому я
Виктора
хотел
Суворова.
Я хотел подвести, чтобы не петь тут панегириков присутствующим. Видят ли ваши неприятели идейные в вас какие-то, в ваших разработках какие-то дырки, какие-то слабые места? И сами самое главное, вы признаете, что есть в их заявлениях в ваш адрес какая-то доля правды?
Нет, 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 не признаю. Дело в том, что мои противники, самые главные противники, кто должен был, кто обязан был выступить против меня, это, конечно, министр обороны России. Дело в том, что и не только министр обороны России, а лидеры нашей оборонной промышленности, ВПК, военно-промышленного комплекса, армия разоряла страну в течение 70 лет. Все, что было в стране, шло на нашу армию. И если я уличил их в чем-то, то они должны отвечать. Ведь все это шло под лозунгом «лишь бы не было войны». А я сказал, что Советский Союз отнюдь не миролюбивое государство, это государство агрессивное. И нас пугали Гитлером, хотя вина Советского Союза в развязывании Второй мировой войны никак не меньше, чем вина Гитлера. Поэтому министр обороны – это его должность, это его работа, ему народ за то деньги платит. Он должен был выступить и опровергнуть ледокол, а не подставлять каких-то ученых из Израиля. Начальник генерального штаба должен был выступить и сказать, что вот тут неправда, тут, тут и тут. И ведь все архивы военные принадлежат им, они находятся под их контролем. Лидеры ВПК должны были встать и сказать, тут ты соврал, тут, тут и тут. Не какие-то журналисты, даже очень уважаемые, не они должны были отрицать, не академики, а Министерство обороны, Генеральный штаб. И я вызывал на бой кровавый, святой, правый, говорю, ребята, конным или пешим, у ракитого куста, грудь на грудь и щит на щит, кто смелый, кто храбрый, выходи, будем биться под телекамерами. Это ваша работа, разоблачите меня, пожалуйста. Разоблачите. Ну, правда же, да? Пусть вся Россия, если я не прав, пусть надо мной смеется Россия и весь мир. Ну так же, вы же продолжаете требовать миллиарды на оборону против супостата, который всегда на нас нападал. Так, пожалуйста, оправдайте же, оправдайте свои расходы. Вы загнали страну в третий мир своими военными расходами. Пожалуйста, выходите, выходите. Так вот, я называю по именам, кто уклонился. Маршал Советского Союза Куликов. Я просил Владимир Константинович Буковский, мой свидетель, мы просили. И если до него эта просьба не прошла, то я повторяю, пожалуйста, выходите. Действующий министр обороны, маршал России Сергеев, пожалуйста, выходите, выходите на бой. И, пожалуйста, приезжайте сюда, я готов приехать в любое место под любые телекамеры. Но если они не выходят на бой и не представляют никаких опровергающих документов, то я считаю битву на данный момент выигранной.
Фильм, я надеюсь, что выйдет на телеэкраны, и наши слушатели и зрители РТР смогут убедиться сами на своем личном зрительском опыте в правдивости или неправдивости нашего гостя.
А теперь хорошо бы вернуться к началу войны, и даже немножко раньше, и продолжить тему, которую мы в первые полчаса развивали. Ну хорошо, Сталин обманул Гитлера. Обманул и начал спешно готовиться к войне пока что, в эти два, не, без чего-то два года. Готовился. И Гитлер в какой-то момент спохватился, что его обманули.
Да, конечно. Прежде всего, был здесь вопрос поставлен мне, но я не имел возможности на него ответить. Вопрос такой, не видим ли мы Гитлера наивным в этой ситуации?
Вот-вот-вот.
Ну, Гитлер, прежде всего, это был коварный, это был враг, достойный уважения, как враг. И за его спиной стояла мощная военно-политическая машина нацизма. Этого снимать со счетов нельзя, но...
Меня, простите, я перебью, поразила в его биографии деталь. Его заслали провокатором в рабочую партию, И там он уже через полтора или два года стал лидером. То есть, когда провокатор пробивается и убеждает всю партию в том, что он лидер партии, этот товарищ уже не провокатор, это фигура более крупная.
Я согласен с этим. Я в своей новой книге, которая называется «Самоубийство», не хочу сейчас рекламировать, я приведу и другие факты. Четвертая глава называется «Красноармеец Шикельгрубер». Я расскажу о его членстве в Красной армии Германии. Да-да.
Да.
Да как же? Не будем про это. Пригласите меня еще раз. Это будет тема для разговора. Красноармеец Шикельгрубер. Да-да,
про
он был красноармейцем в свое время. Да, это был непростой человек, но он нарвался на гениального, действительно гениального игрока. Сталин его в августе 1939 года, конечно, обыграл по всем статьям, обыграл так, что он не заметил того, что его подставили, выражаясь современным языком, подставили, что еще с ним сделали, послали.
Кинули.
И кинули. Действительно кинули, ну подставили, подставили под войну. Вот в этой книге Фельштинского, это замечательный российский историк Юрий Георгиевич Фельштинский, я его уважаю всей душой, такого историка, видимо, нет в России сейчас равных ему. Так вот, он приводит письмо Гитлера. В августе 1939 года Гитлер пишет письмо Муссолини, оно где-то в этой книге сейчас перед нами, она лежит.
Есть.
Что я планирую вступить в войну в 1942 году.
Да.
В августе 1939 года он пишет это Муссолини, где-то 17, 18, 19 числа. И вступает через пару недель, 1 сентября, он уже вляпался в войну. То есть Сталин его именно подставил и именно кинул. Это... Не наивный человек, но нарвался уж на такого игрока.
Что... Ну и... хорошо, но ведь он спохватился. Ведь он же составил план Барбаросса.
Я согласен. Дело в том, что Сталин в своей игре увлекся, и Сталин допустил ошибку. Сталин допустил ошибку не в августе 1939 года, не в сентябре 1939 года, а в июне 1940 года, когда Гитлер пошел во Францию. А в это время Сталин, увлекшись, нанес удар по Румынии. И это насторожило и спугнуло Гитлера. Гитлер понял, что если Сталин пойдет дальше, он отрежет нефть. И тогда Германия проиграет войну. Вот с этого момента началась разработка плана Барбаросса, которая завершилась нападением Гитлера. Гитлер понял, что его обманули. И вынужден был, я утверждаю, вынужден был. Другого выхода у него не было.
Потому что мы, проглядывая сквозь эти исторические брошюры, глядя на фотографии и различные документы, и телеграммы дипломатических обменов, видим, что весь 39-й и весь 40-й год отношения были достаточно тесными. И, конечно, они пытались переиграть друг друга и хитрили, но, в принципе, дипломатическая активность и взаимодействие между советским правительством и гитлеровским были довольно интенсивными. То есть была такая дружба почти.
Я сравнил бы интенсивность эту с реакцией в Чернобыльском реакторе номер 4.
То есть все плавилось.
Все плавилось и кончилось взрывом. Ну, правда, это параллель, от которой не увернуться. Это именно так, это плавилось, действительно. Вот эту книгу смотришь, это нейтроны выскакивали, радиация излучалась, это и плавилось все вокруг, и заражало, и трещала Европа и горела. Ну, как же вот Польша, тут же Эстония, Литва, Латвия, Бессарабия, Финляндия, Дания, Норвегия, Франция, Югославия, Греция. Тут же немецкие войска переправились в Северную Африку. Ну, конечно, Чернобыль. Это взрыв. Это реакция неуправляемая, которая вышла из-под контроля.
Вот, а как мы говорили насчет случайности и неожиданности, я как раз нашел кусочек. Молотов выступил 17 сентября 1939 года, когда, наконец, советские войска вошли в Польшу. Вот что он сказал. В Польше создалось положение, требующее со стороны советского правительства особой заботы в отношении безопасности своего государства. Польша стала удобным полем для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Это совершенно, как говорят немцы, сквозь шляпу, потому что ведь Для кого же? Как?
Там это же друг, с которым договорились.
Вот именно. Советское правительство до последнего времени оставалось нейтральным. Оставалось нейтральным. Но оно в силу указанных обстоятельств не может больше нейтрально относиться к создавшемуся положению. От советского правительства нельзя также требовать безразличного отношения к судьбе единокровных украинцев и белорусов, проживающих в Польше.
Я просто сейчас хочу переосмыслить те военные события в свете доминирующей психологической модели общества. Вы, как военный, знаете, что солдатик, когда его в армию приводят, проходит курс молодого бойца, где, среди прочего, его учат еще некоторой жестокости, преодолению себя, ну, кроме того, как у разбирателя собирать винтовку в темноте, из обычного новобранца, из глины, делают нечто более жесткое, обжигают его в кирпич, в военный. И вот то, что происходило в России, в Советском Союзе в течение всех 30-х годов, и та параллель, которая существовала в Германии, все этих тоже их чистки и начало концлагерей, вызвали общее ожесточение человечества, на фоне которого военные действия просто были, ну, естественным развитием событий. Гитлер сам говорил о том, что Германия голодна, она хочет воевать, у нее есть голод войны. Тот же, если вспомнить того же самого Молотова, у него жена к тому времени жемчужная в лагерях сидела. А он тем временем занимал такой высокий пост. То есть все они ходили по натянутой струне. Там ставка была совершенно другая. Жизнь была дешева. Поэтому общая жестокость, которая существовала параллельно в тех обществах, вылилась и в политике. И поэтому такой чудовищный передел мы видим, когда жизнь людей совершенно не считалась ни за что. Сказал все, он умолк.
Мне кажется, что действительно я с этим полностью согласен, что 30-е годы это было нагнетание такого психоза. И в этом фильме, я не хотел бы к этому возвращаться, чтобы не делать рекламу просто, но в фильме будут показаны дети, которые говорят о войне. Это советские дети 5-6-летнего возраста. Девочка играет роль родины матери, которая отправляет своих сыновей на войну и желает им смерти. Она говорит, что идите и умрите. Это в лагере, это снято, это совершенно дикие кадры. И то, что там показано, ну, это впечатляет. Дело в том, что китайцы считали, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И в этом фильме, конечно, они не могли сказать всего, что написано в книгах. В то же время они показали такое, чего я не могу показать, отразить в своих книгах. Допустим, стоит разрушенная колокольня церкви, и на ней, на этой колокольне, вознесена парашютная вышка. И вот деваха эта поднимается на эту колокольню, и ей нужно прыгать, это готовят десантницу. И ей очень страшно. И вот она крестится оттуда под парашютной вышкой и прыгает вниз. Это апофеоз, видимо, всего этого.
Я не случайно затронул психологическое состояние нации, потому что без некоего духовного обновления, без очищения души, ни о каком постоянном мире в будущем и о процветании думать не приходится. Поэтому, господа, из нашей сегодняшней беседы неожиданный может быть вывод о том, что заботьтесь о душе. И тогда, когда многие души будут просветленными, общество просветлится, и всего того, что произошло, больше не произойдет никогда. И вот на этом месте я хочу проститься с вами. До будущей недели, до встречи в том же месте, в тот же час за нашим шестигранным столом.